«Добрейшего всем денечка! Сегодня пойду навстречу гневным комментариям по поводу исторических и географических отступлений и перейду непосредственно к делу». После того, как первый брак Кристины распался в 1998-м, она начала встречаться с Дэвидом Матусевичем, своим работодателем, хотя раньше не одобряла служебные романы. Но он казался милым, внимательным и приятным человеком. У него было неплохое образование и собственная практика оптометриста. И нельзя сказать, что со стороны Кристин дальнейшее развитие событий было спонтанным решением. Нет, они встречались пару лет, прежде чем в 2001-м с Дэвидом поженились и переехали в симпатичный дом в Мидлтауне, штат Делавэр. Городок в последние годы как раз начал стремительно разрастаться, в нем открылись сетевые магазины, и туда потянулись люди. За пару лет Мидлтаун вырос с 6 до 16 тысяч человек, а это, на секундочку, почти половина Урюпинска. Дочь Кристины от первого брака, Кэти, жила вместе с ними. В течение последующих нескольких лет счастливой семейной жизни у пары родились еще три прекрасные дочери, которых назвали Лора, Ли и Карен. В 2003 году, когда второй девочке Кристины Дэвиду было всего 2 месяца, к ним переехали родители мужа, у которых на тот момент появились какие-то финансовые проблемы, и они уже не могли позволить себе жить отдельно. Томас Матусевич в прошлом служил офицером полиции Нью-Джерси и слыл весьма противным и ворчливым мужичком. Его супруга Ленора была под стать мужу упрямой и просто неприятной в общении женщиной. «Свекр гроза, а свекровь выезд глаза», — сказал бы про эту парочку какой-нибудь любитель фолка. Как известно, в доме должна быть только одна хозяйка, и вот тут ей внезапно стала свекровь Кристин, Ленора. Очень скоро оказалось, что невестка неправильно ведет хозяйство, не умеет обращаться с детьми и не так их воспитывает. Вот как сама об этом говорила Кристин. «Я чувствовал себя так, словно меня замели на обочину жизни в плане обращения с моими же детьми». В общем и целом, семейная жизнь молодых Матусевичей дала трещину, и после 5 лет брака в 2006-м Кристина подала на развод. Она думала, что расставание пройдет полюбовно, родители без труда разделят совместную опеку над детьми. Но оказалось, что Дэвид не собирался с этим так просто мириться. Он старался как можно реже оставлять детей наедине с их матерью, пытался свести все общение к минимуму и рассказывал всем знакомым, что Кристин не способна быть матерью. Сама Кристина от удивления обсудила эту ситуацию со своим психотерапевтом. Она сказала, что бывший муж даже поставил ей свой диагноз – биполярное расстройство и пытался закатать ее в психиатрическую клинику. Служба опеки, видя спорные моменты в этом деле, отправила Кристины Дэвида на обследование у психолога, результаты которого, кстати, показали, что проблемы-то как раз были у Дэвида. Он постоянно настаивал на том, что главный всегда в любой ситуации только он, поэтому и полная опека над детьми должна быть только у него. Психолог написал свой вывод. Дэвид видел мир только со своей точки зрения, остальное его не интересовало. В феврале 2007-го в ходе судебного заседания Кристин и Дэвид получили совместную опеку над детьми. В августе этого же года Дэвид сообщил Кристин, что он и его мать Ленор хотят свозить девочек в Диснейленд во Флориду на 2 недели. Кристин согласилась с одним условием – дети должны вернуться до начала занятий в сентябре. 2 недели пролетели как один миг, наступил сентябрь, а от Дэвида, Леноры и детей не было известий, они задерживались уже на пару дней. Кристина поговорила с одной из своих дочерей по телефону, и та рассказала, что поездка на машине заняла довольно долгое время, что шокировало Кристин, поскольку она предполагала, что отец с дочерьми полетят на самолете, а уж никак не на машине. Сам же бывший муж не отвечал на звонки, и поэтому Кристин ничего не оставалось, как только пойти в полицию и заявить о пропаже и похищении. Дело досталось в работу следователю Шрайнеру. Он быстро узнал, что Дэвид продал свой оптометрический бизнес целиком за 900 тысяч долларов. «У него была очень-очень большая сумма денег, чтобы он мог сбежать», — говорил детектив. Однако, когда полицейские проверили банковские документы Дэвида, то обнаружили, что его счет был неактивен с тех пор, как он находился в Северной Каролине, то есть прошел почти месяц, как отец забрал детей и уехал, но за все это время деньги практически не тратились. Полицейское управление Мидлтауна получило ордер на обыск недвижимости Дэвида. Зайдя внутрь, детективы увидели, что в доме не было мебели, из чего они сделали логичный вывод, что Дэвид не планировал возвращаться. В камине среди угольков и пепла были обнаружены клочки свидетельства о разводе и, что интересно, выписка со счетов из новозеландского банка. Детектив Шрайнер пообщался с отцом и сестрой Дэвида, которые были абсолютно спокойны и даже равнодушны ко всему происходящему. Они сказали, что потеряли след Леноры Дэвида, в последнее время не общались с ними и вообще не знают, где их искать. В ходе расследования Кристина изо всех сил старалась держаться. «У нее был ребенок от другого брака», — рассказывал подруга Лоис Доусон. Кэти была старше и понимала, что происходит. Кристин старалась, чтобы для нее все было как можно ровнее и спокойнее. Тем временем Кристин обнаружила, что ипотека на семейный дом просрочена. Выяснилось, что Дэвид подделал ее подпись на финансовых документах о предоставлении кредита на сумму 249 тысяч долларов, что уже прямиком грозило ему уютной камерой по статье за мошенничество. И эти деньги, как оказалось, поступили на банковский счет Томаса и Ленор, родителей Дэвида. Следователь Шрайнер не сидел сложа руки. Он получил ордер на арест Дэвида Матусевича, обвиняемого по трем пунктам, среди которых похищение детей. В связи с этим он заручился помощью маршалов США для поиска беглеца по всей стране, а при необходимости и за ее пределами. Кристин, в свою очередь, обратилась в СМИ за помощью. Она давала многочисленные интервью, в которых говорила, что делает все возможное, чтобы воссоединиться со своими детьми. В ноябре 2007-го маршалы США выяснили, что старые Матусевичи активно тратили свои пенсионные накопления. У них было чуть больше 100 тысяч долларов, и практически все они были потрачены. Ленор купила за 82 тысячи дом на колесах, а Томас приобрел на свое имя дом в Эдкоуче, штат Техас, в 20 минутах езды от мексиканской границы. Наряду с полицией и маршалами США в поисках детей и их отца был задействован Интерпол, благодаря которому удалось выяснить, что Дэвид находится в Панаме. Он купил там жилье, но успел скрыться до приезда полиции. К марту 2009-го дети, Дэвид и Ленор, числились пропавшими без вести уже 19 месяцев. Выяснилось, что они проживали в фургоне в Катарине, Никарагуа. Власти связались со своими коллегами из посольства Никарагуа, и те смогли установить за беглецами наблюдение. Тут семья носила фамилию Бланко. 12 марта 2009 года Кристин Белфорд в сопровождении нескольких детективов вылетели в Центральную Америку. Дэвид и Ленор были арестованы. Дети были очень худыми, они сильно отставали в весе, одна из девочек страдала от конъюнктивита и кариеса. Самая старшая из похищенных рассказала историю, которую им поведал папа. Он сказал, что их мама покончила жизнь самоубийством, поэтому отныне они будут жить с ним и бабушкой Ленор. Дэвид признал себя виновным в похищении детей и банковском мошенничестве. Он получил 4 года тюремного заключения в федеральной тюрьме, плюс последующий 5-летний надзор со стороны управления пробацией США. Свекрови, Ленор, дали 18 месяцев за участие в похищении. В январе 2010-го Кристин подала прошение в суд по семейным делам и успешно лишила Дэвида родительских прав, а также всяких прав Томаса и Ленор в отношении внуков. А вот этого Дэвид простить уже не смог. Спустя месяц после вынесения приговора Дэвиду в интернете появилась веб-страница, которая была посвящена Кристин Белфорд, точнее, ужасным обвинениям в ее адрес. Там подробно, с множеством деталей, описывалось физическое насилие Кристин над своими детьми. В сентябре этого же 2010-го у Ленор закончился срок отсидки, и счастливая свекровушка вышла на свободу. Она уехала к мужу и дочери в Техас. И вроде бы все забыли, а Кристин никто не объявлялся, не допекал и не мешал жить. Ей достались несколько месяцев тихой и мирной жизни со своими детьми. Пока в марте 2011-го на Ютубе не появилось видео с Кристиной и ее дочерьми в главных ролях. Там показано, как Кристин идет за одной из девочек, которая вышла из дома на улицу. Тот, кто снимал, явно хотел, чтобы выглядело так, будто Кристина резко хватает свою дочь за руку и тянет ее против воли. По всей вероятности, видео было снято из движущегося по дороге автомобиля. Кроме того, Кристин призналась подруге, что у нее есть ощущение, будто за ней постоянно следят. Она находила утешение в вере и большое удовлетворение в преподавании в воскресной школе. Но в июле 2011-го друзья и коллеги Кристин по церкви получили по почте распечатанные страницы сайта, посвященного многодетной матери с нелестными комментариями в ее адрес. Такие же копии получили и школьные администраторы. Кристин бросила работу в церкви, а на фоне всех событий у нее усилилась депрессия. По словам старшей дочери Кэти, мать держалась очень мужественно, когда находилась в присутствии младших детей или друзей. Отдушиной в эти нелегкие времена для Кристин стала подруга, с которой она познакомилась в интернете. Синди, эта самая подруга, утверждала, что она бывшая девушка Дэвида и хорошо знает обо всем, что происходит в его семье. Кристин практически ежедневно общалась с Синди, рассказывая ей свои новости и переживания, даже периодически показывала фотографии дочерей. У Кэти, старшей дочери, и Джеральда, бойфренда Кристин, эта самая подруга Синди, взявшаяся из ниоткуда и легко втеревшаяся в доверие, вызывала множество вопросов и подозрений. Но Кристин все равно продолжала с ней общаться. Наступили новогодние праздники. Кристин, Джеральд и дети весело проводили время дома. В один из дней, когда Кристин уехала по делам, в дверь позвонили. Открыв, Джеральд увидел Томаса и Ленор. Пояснив, что им не рады, Джеральд хотел просто закончить общение, но гости закатили скандал, и закончилось все ссорой. Узнав об этом визите и сообразив, что неприятные ей люди знают, где она живет, Кристин решается продать дом и переехать. А в апреле 2012 года из тюрьмы вышел Дэвид и сразу же уехал к родственникам в Техас. После освобождения Дэвида Кристин подала заявление о задолженности по алиментам. Было назначено судебное заседание. Утром 11 февраля 2013 года Кристин отвезла детей в школу, а сама вместе с подругой Лорой Бет Малфорд вошла в здание суда около 8 часов утра. Как только женщины прошли в вестибюль, через вращающиеся двери раздался выстрел, за ним еще и еще. Мишенью была Кристин. Лора Бет в шоке начала поворачиваться с целью выбежать на улицу, но ее тоже настигли пули. От полученных ран обе женщины скончались на месте. В себя пришли полицейские, дежурившие в вестибюле, они предложили стрелку сдаться, но их никто не послушал. Началась перестрелка, в ходе которой были ранены двое полицейских. Стрелок же выбежал на улицу, приставил пистолет к своей голове и выстрелил. Он скончался на тротуаре у здания суда. Внимание, вопрос! Кем же был этот стрелок? А чтобы ответить на него, отмотаем время назад. Как вы помните, после освобождения из мест не столь отдаленных, Дэвид Матусевич 5 лет должен быть на испытательном сроке и под пристальным надзором. Он проживал с родителями в Техасе, а судебное заседание по вопросам алиментов проходило в штате Делавэр. Дабы не нарушать условия, Дэвид 8 февраля запросил разрешение от управления пробацией США в Техасе на поездку в Делавэр для участия в слушании и получил его. Однако он забыл сообщить сотруднику службы пробации, что поедет не один, а с Томасом или Ленор Матусевич. Утром 11 февраля 2013 года Дэвид и Томас Матусевич въехали в гараж отеля возле здания суда округа Ньюкасл на автомобиле Honda. Войдя в вестибюль здания суда примерно в 7:30 утра, Дэвид Матусевич стал в очередь досмотра, в то время как его отец Томас ходил по вестибюлю, время от времени приближаясь, разговаривая с сыном. Около 8 утра Дэвид прошел досмотр, оказался в главном судебном коридоре, а затем перешел на другой этаж здания. Когда во входных дверях показалась фигура Кристины, женщина вошла в вестибюль, из-за колонны вышел Томас Матусевич и открыл огонь. Все это было зафиксировано камерами наблюдения, которые помогли в расследовании этого дела. Опытные трукрайм-эксперты из числа подписчиков на Бусти и Доны ВКонтакте уже посмотрели динамичный сериал «Убийцы, пойманы на камеру», который я перевел и озвучил в прошлом году. В нем показано очень наглядно, как распутываются сложные дела по кадрам, казалось бы, напрямую не относящимся к преступлению. По 2 увлекательных дела в каждой серии. Если станет интересно, подписывайтесь на Бусти, там много эксклюзивов. Эти же самые всевидящие камеры подсказали, где искать Дэвида, который был сразу же арестован по ходатайству о нарушении федерального испытательного срока, связанного с поездкой с родителями. Он, кстати, не особо огорчился, узнав, что его отец умер. Дэвид сказал властям, что оставил свой автомобиль в гараже, примыкающем к залу суда. Машину обследовали саперы. В ней обнаружились боеприпасы, большой нож в стиле милитари, бронежилет, электрошоковое устройство, бинокль, фотографии детей и дома Кристин Белфорд. Дэвид в ходе первичного допроса рассказал, где искать мать и сестру, которые отрицали свою причастность к стрельбе. Ленор утверждала, что ее муж действовал совершенно самостоятельно. Эми клялась, что вообще ничего не знает и участия ни в чем не принимала. Мать и дочь были отпущены из-за отсутствия улик для их задержания. Пока детективы вели допросы, патрульные вместе с органами опеки забрали из школы детей и отвезли их в секретное место. Эми, сестра Дэвида, пыталась оформить опекунство в течение нескольких дней после стрельбы, однако ей было отказано. Вернувшись домой в Техас, Ленор и Эми записали новые видео, в котором в очередной раз полили грязью уже покойную Кристин Белфорд. Следом за ними в их техасский дом нагрянули полицейские с ордером. В ходе обыска полиция обнаружила огнестрельное оружие, патроны и предсмертное послание, написанное Томасом. Судя по всему, он еще до отъезда в Делавер решил, что больше не вернется в этот дом. Как выяснила полиция, семья Матусевич была связана с организацией под названием «Движение суверенных граждан», которую ФБР считает террористической. Их базовые идеи просты. Это несомненное превосходство белой расы и оккупация страны сионистским правительством, с которым они по-своему борются. Участники этого движения считают, что, несмотря на то, что сами живут в США, они не являются зависимыми от государства. Они не признают никаких правительственных полномочий, например, судов, налоговых органов, органов регистрации автомобилей, правоохранителей. Они также не признают доллар США, что используют в качестве оправдания для занятия фальшивомонетничеством. Они используют самодельные паспорта, автомобильные номерные знаки и водительские удостоверения. Семья Матусевич также презирала правительство и считала, что оно дает Кристине слишком много преференций. Как с такими взглядами Томас дослужил до пенсии в полиции – очень большой и интересный вопрос. В доме нашли блокнот с другими потенциальными целями. Первой в списке жертв стояла Кристин, номером 2 был ее адвокат Тимоти Хитчингс. Постепенно выяснилось, что именно Дэвид был лидером в семье, а во время отбывания срока за похищение он все контролировал из-за решетки. Именно он придумал создать сайт для травли Кристин. Ленор, как женщина старой закалки, сначала записывала свои мысли и идеи на бумаге, но затем дочь Эми научила ее элементарным компьютерным навыкам. И все цифровые следы указывали прямиком в их сторону, а ролики для YouTube снимались самой Эми. Помощницей-энтузиасткой оказалась Синди, помните ту подругу Кристин из интернета. И именно ее Дэвид попросил сдружиться с его бывшей женой, чтобы быть в курсе событий жизни последней. Кроме того, несколько их приятелей были привлечены к тому, чтобы периодически проезжать мимо дома Кристин и детей и следить за тем, кто там находится и чем занимается. Собрав все это в одно целое, прокуратура решила: «Мы пришли к выводу, что единственный способ обеспечить безопасность этих детей в будущем – это привлечь к ответственности всю семью Матусевич. Мы покажем и докажем, что смерть наступила в результате общей преступной цели – киберпреследования Кристин Белфорд». Прокуроры штатов Техас и Делавер совместно с ФБР предъявили Дэвиду Матусевич, Ленор Матусевич и Эми Гонсалес обвинение в заговоре, преследовании жертвы между штатами и киберпреследовании со смертельным исходом. Суд состоялся в 2015 и длился 5 недель. За это время сторона обвинения представила более 600 пунктов доказательств вины всех троих, в то время как защита настаивала на невиновности обвиняемых. Все грехи вешали оптом на покойного Томаса, который, как оказалось, страдал от менингиомы в левой лобной доле головного мозга, диагностированной после автомобильной аварии в 1990 году. Эта область мозга контролирует память, критическое мышление, принятие решений, суждение и контроль агрессивного поведения. Во время его вскрытия опухоль головного мозга была размером примерно с мяч для гольфа. Могла ли эта опухоль способствовать его жестоким действиям? Скорее всего, да. Были заслушаны аудиозаписи встреч Кристин с психотерапевтом. Дочь Кристин, Кэти, которой на момент суда было 13 лет, выступила перед судьей и присяжными, сказав, что обвинения в адрес ее матери в физическом насилии были абсолютной ложью. «Это было неизбежно», — сказала девочка, отвечая на вопрос о том, почему Томас убил ее мать. Выслушав представителей обвинений и защиты, судья МакХью пришел к выводу, что Дэвид и его отец Томас Матусевич преднамеренно и умышленно убили Кристин Белфорд. А учитывая неоднократное преступное поведение обвиняемого и серьезный характер преступления, которое включало неуважение к закону, только пожизненное заключение защитит общество и детей Кристин Белфорд от такого человека, как Дэвид. Ленор Матусевич и Эми Гонсалес также были приговорены к пожизненному заключению. В ожидании приговора Ленор была переведена из федерального центра заключения в медицинский центр Джефферсона в Филадельфии, поскольку состояние ее здоровья ухудшилось. Точный диагноз заболевания был неизвестен. Именно там женщина заслушала свой приговор. Согласно судебным документам, врачи, ухаживающие за ней, заявили, что ее необходимо перевести в другое учреждение. На аудиозаписи этого необычного выездного заседания было слышно, как Ленор тяжело дышал и продолжал осуждать свою умершую бывшую невестку за то, что она не любила ее внуков. Судья приговорил ее к пожизненному заключению и обязал выплатить 25 тысяч долларов в качестве компенсации детям погибшей. Эми Гонсалес была приговорена к пожизненному сроку сразу после вынесения приговора ее брату. Пожизненное заключение, вынесенное судьей, было необходимо, чтобы наказать обвиняемых и защитить детей Кристин Белфорд и все наше сообщество, сказал исполняющий обязанности прокурора Вайс. Мы надеемся, что эти приговоры принесут некоторое утешение семьям жертв и благодарим правоохранительные органы и юридическое сообщество за их вклад в успешное судебное преследование по этому делу. «Семья Матусевич причинила много ненужного вреда, убивая невинных людей без всякой причины», заявил специальный агент ФБР Перкинс. «Это новаторское судебное преследование и расследование показывают, что люди, которые активно принимают участие в планировании преступлений, даже если они не нажимают на курок, будут привлечены к ответственности». Полиция штата Делавер поддерживает решение присяжных и судьи о привлечении всех обвиняемых по этому делу к полной ответственности за свои действия, сказал начальник полиции штата полковник МакКуин-младший. «Это расследование является знаковым делом, которое подчеркивает влияние и пользу для общества, когда все агентства работают вместе». Это, кстати, был первый случай в стране, когда обвиняемые были признаны виновными именно в киберпреследовании со смертельным исходом. После смерти Кристины ее дети были отданы в приемную семью. Старшая Кэти мечтает о том дне, когда она сможет снова увидеть своих сестер. Ленор скончалась 3 месяца спустя после начала своего срока. В 2018-м адвокаты, представляющие Дэвида Матусевич и Эми Гонсалес, заявили, что коллегии судей апелляционного суда 3-го округа США в Филадельфии должны отменить приговор. На сотнях страниц, поданных в апелляционный суд, утверждалось, что брат и сестра не могли предвидеть зловещий план своего отца, застрелившего Кристин и ее подругу Лору Бетт. Адвокаты защиты также указывали, что присяжным были даны неправильные инструкции. Им сразу показали, на что нужно опираться, чтобы вынести обвинительный приговор. Что решила комиссия, неизвестно. Но на данный момент брат и сестра продолжают тянуть пожизненный срок в федеральных тюрьмах строгого режима. Вот такая история. Кристин просто хотела спокойной семейной жизни, но ее решила лишить всего этого семья Матусевич. Получили ли они по заслугам? Лично я считаю, что несомненно, но, к сожалению, слишком поздно. Поздно для Кристин Белфорд и ее семьи. А на сегодня все. Передаю огромную благодарность всем, кто поддерживает проект на Бусти и ВКонтакте. Это именно благодаря вам мне удается делать выпуски регулярными. Для тех, кто не в курсе, скажу, что на Бусти за цену как минимум 1 стакана кофе в месяц можно получить не только ранний доступ к регулярным выпускам Краймкаста, ну и к переведенным и озвученным мной True Crime фильмам и сериалам. ВКонтакте по цене 2 стакана кофе в месяц, это 200 рублей, подписчики Доны получают те же самые фильмы плюс озвученные мной аудиокниги, по жанру преимущественно фантастика с уклоном в мистику и хоррор, а объемом минимум часов в 10, но обычно больше. Если вы хотите поддержать проект, милости прошу за приятными бонусами. Подписывайтесь, будет интересно. До наших новых волнующих встреч!